проводников работают в российских авиакомпаниях. Их зарплата зависит от сезона и продолжительности рабочего времени. Об этом рассказала РИА Новости Росавиация к Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации. Там отметили, что ежедневная рабочая смена бортпроводника не может превышать 8 часов. При этом рабочее время складывается не только из времени, проведенного в полете, но и времени, затраченного на выполнение предполетной подготовки и послеполетных работ. Также определены случаи привлечения бортпроводников к сверхурочным работам, если по погодным или иным причинам существует необходимость завершить рейс, добавили в ведомстве. Фестиваль по метанию сухих коровьих лепешек «Веселый коровяк» в Пермском крае в 2026 году прошел под проливным дождем, но это не отпугнуло участников, сообщила РИА Новости организатор мероприятия Ирина Чугаева. По ее словам, непосредственно в момент метания снарядов осадки прекратились. Поучаствовать в конкурсе приезжали и люди из разных городов России, в том числе из Москвы и Екатеринбурга. Фестиваль проводится с 2009 года. Победителем объявляется тот, чья брошенная лепешка улетит дальше. Рекордный результат от прошлых лет составляет 64 метра. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Песочный интерес», где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, обсуждаем новости в православном ключе. Доброго всем вечера, хорошего настроения. Здравствуйте, отец Павел.
Друзья, всех приветствую. Ура-ура.
Я начну с того, что поздравлю вас с большим праздником, который сегодня у нас случился. Это день святых апостола Петра и Павла. Закончился пост апостольский. Ура! Поздравляю вас, отец Павел.
Спасибо большое. Я вообще хотел бы всех Петров и Павлов поздравить тоже с именинами, потому что как бы все-таки это наш праздник, пацаны. Вот, так что давайте порадуемся. Петр и Павел, конечно, для нас оставили, ну, для всех тех, кто занимается просвещением, ну, в данном случае христианство, в первую очередь, конечно, оставили примеры бескорыстного служения, но в особой степени, конечно, мы выделяем здесь, вот, касаемо бескорыстного служения апостола Павла, который на деле, да, проиллюстрировал слова Спасителя Христа, что счастливее отдавать, нежели принимать, в том смысле, что он, имея право получать пожертвования от людей за то, что он был сам священнослужителем и проповедником, однако никогда этого не делал. Более того, он шил одежду верхнюю, продавал ее. И за счет этих средств себя содержал. И еще...
Одежду верхнюю, да, не палатки?
Ну, палатка-то есть, плащ.
То есть это не...
Это не наши палатки, а еще там вот спиннинг, да, заодно удочку там.
Нет, я думала, что мало ли, шатры он шил, например.
Нет, он, ну, палатка, это такой был плащ, которым можно было укрыться в том числе, да, но это был плащ, верхняя одежда. И, соответственно, он на эти деньги сам жил и другим помогал. Вот, вот эта самостоятельность... Это, правда, счастливое состояние. Лучше так, чем когда ты трудишься, но при этом где-то получаешь заработную плату. Это, между прочим, совет самого Спасителя Христа. И я помню, когда-то давно об этом узнав, решил, что если у меня получится, тоже так буду жить. И вот слава Богу, что удается самостоятельно себя содержать, не за счет пожертвований, и еще при этом поддерживать этим приход. Вот, так что, друзья мои, вот такой вот вам... лайфхак из Нового Завета, да, что если есть возможность жить за счет, вот, так скажем, самого себя, по словам Спасителя Христа, счастливее, правда, так, когда ты сам себя обеспечиваешь и еще можешь другим отдавать, нежели когда тебе приходится всегда ждать заработную плату.
Вот. Но при этом есть же про то, что все равно каждый трудящийся достоин своей награды.
Это тоже сказал апостол Павел, если кто не знает. Кстати, рекомендую воспользоваться интернетом, посмотреть все крылатые выражения, которые взяты из Библии. Вы удивитесь, их буквально сотни, потому что фраза «кто не работает, тот не ест» слова, это как раз слова апостола Павла.
Да, да. Ну, то есть нужно просто весь Новый Завет прочесть желательно и сразу...
В рай.
увидите, да, много пасхалок.
Пасхалок и пасхалка тоже.
Я имела в виду не в Новом Завете пасхалок, а как бы...
Просто слово пасхалка тоже из Библии. Ну как бы тут,
да, сразу много слоев в этой фразе случайно получилось. Давайте перейдем к новостям. Наверное, с Украины, я так думаю, начнем. Во Львове на этой неделе возник масштабный стихийный бунт против ТЦК. Там... В чем дело было? Как бы все знают, что ТЦК – это аналог местных военкоматов. На Украине происходит достаточно дикая мобилизация, когда просто людей заламывают и, собственно, увозят с собой. Иногда потом никто их не может найти, этих людей. И, в общем, во Львове против очередного такого действия народ взбунтовался. Кричали «позор», опрокинули автобус. После этого, ну, понятное дело, что после всех, кто применял там какую-то силу против сотрудников ТЦК, достаточно жесткие меры были приняты. Приходили новости на этой неделе. Следили ли за этим? Что скажете?
Ты знаешь, я за этим следил совершенно, может быть, с такой неожиданной стороны, потому что активно веду просветительскую деятельность в запрещенной мете. Да, это Инстаграм, соцсети и Трец. Трец – это аналог старого Твиттера. Если кто не знает, там короткие сообщения, короткие там, значит, там просто фотографии выкладывают. Ну, кстати, очень быстро набирает обороты в России. Все это запрещено, признан экстремистским. И я увидел массовые сообщения украинцев, значит, вот насчет того, что, значит, всех тех, кто выступил против ТЦК, их там, значит, заставили кричать «Слава ТЦК!», значит, заставили извиняться, они всем там, стоя под камеру, пообещали, что они пойдут на фронт и так далее. И это вызвало такую бурю негодования в украинском, значит, вот сегменте соцсетей, где они там проклинали власть, в общем, говорили вообще, куда мы идем, да вообще зачем тогда нам все это надо, да, нас обманули и тому подобное. И ты знаешь, это же правда, ну, такой момент, который нам бы вот стоило мотать на ус, что, ну, то есть невозможно обвинить вот эту вспышку такой вот активности украинских пользователей против собственной власти, да, такого негатива, невозможно в этом обвинить там российских политтехнологов и так далее. Это очевидно, просто происходит спонтанно. Но нам бы хорошо было мотать на ус, потому что у нас такое тоже происходит, я тут давеча, недавно, если кто не знает такого слова, давеча, недавно общался, значит, с молодежью, которая активно смотрит ТикТок. Сам я сразу скажу, ТикТок не пользую. Вот. И они сказали, что, ну, как бы я прям чувствую, что от них идут, как они говорят, вайбы, такое настроение, что вот, что в России все просто очень-очень плохо, что просто вот все кранты, что происходит с властью, прям такие, знаешь, революционные нотки, что надо, надо что-то делать. И я такой, ну, спрашиваю, откуда, ну, ветер дует, что случилось, да, ребята, вот там, буквально там за месяца-два. А они говорят, весь ТикТок заполнен, да, сообщениями, причем наших же пользователей, да, о том, как все плохо. И вот здесь это очень важный момент, что даже не нужно никакого пинка от каких-нибудь там западных тоже политтехнологов, когда все можно сделать собственными руками. И с учетом, что определенные ролики получают некую вирусность, это плюс еще алгоритмы, реально создается такое ощущение у пользователей, самых рядовых наших там молодых ребят в ТикТоке, да, что все в конец стране. Я там спрашиваю этих ребят, а вы в ТикТоке была какая-нибудь информация, может, про то, что там школьники наши победили на международной
Олимпиаде
по физике? Или, да, может быть, о том, что там прошел какой-нибудь фестиваль семьи, и там у нас там участвовало там буквально там в этом фестивале там тысячи и тысячи семей, да, может быть, про что-то еще приятное? Нет. И вот, вот это такой важный момент. Начал я с чего? Вот с этой истории про львовский ТЦК. Что сами украинские пользователи подняли такую волну и сами себя так разгорячили, что уже готовы были все, значит, все отрекаться от своей страны и тому подобное. Да? Это просто нужно было видеть. Я именно отсюда узнал про эту историю.
Про... А, то есть вы не слышали ее?
Нет. Я зашел в Трец, запрещен в соцсети в России, да, там полистал, посмотрел, и обычно там достаточно такая миролюбивая. А тут прям, ну, прям каждое второе сообщение, да, это вот прям такой гнев такой украинских пользователей в адрес собственной власти. И потом, как, а чуть позже я общался с нашими уже молодыми ребятками, там это возраст где-то, грубо говоря, там 14, 15, 16 лет, да, которые вот прям, ну, в ТикТоке сидят. Вот у нас происходит все то же самое. То есть хорошо было бы нашей власти понимать, что Вот этот всплеск патриотизма, который был у молодежи, он иссякает. И еще совсем недавно была совершенно просто удивительная картина, как наши, собственно, старшеклассники и там студенты, ну, вот основной сегмент ТикТока, да, и то же самое это было в Инстаграме, запрещенная соцсеть в России, как они прям защищали страну. То есть был всплеск патриотизма, и поэтому, когда кто-то пытался что-то против нас там сказать, даже какие-нибудь политтехнологи, западная пропаганда, да, и так далее, наши, наоборот, защищали. А вот теперь ситуация поменялась. Это очень, очень важно, это вот эти, знаешь, ветер перемен, да, очень важно это чувствовать.
Улавливать.
И хорошо было бы, правда, здесь, ну, каким-то образом, ну, влиять на это. Как? Я даже не хочу сейчас это публично озвучивать, это большой вопрос. У меня, единственное, что я скажу прямо, у меня есть большие вообще сомнения в том, что те люди, которые отвечают нас за вот эти ветры перемен, да, что они вообще понимают, как нужно работать в запрещенных соцсетях. И вообще есть вопрос, работаем ли мы там. Если, вот так, на минуточку, если мы там официально не работаем, то есть у нас нет какого-то штаба, где-нибудь так сотрудников, не знаю, нужно там, не знаю, человек 30 там нужно иметь, да, которые все мониторили в режиме онлайн, прям 24/7, потому что все эти вирусные ролики, они буквально там вот час-два, и все, он уже полетел, алгоритмы сработали. Если там никто не работает у нас, даже на западной соцсети, ничего хорошего в плане мы, так скажем, молодежи, да, как бы не должны ждать. То есть реально можно просто неожиданно получить какой-нибудь всплеск, да, совершенно незапланированный, не пойми откуда даже взявшийся, да. Попробуй потом останови их всех.
Угу. Ну, давайте, наверное, дальше двинемся по новостям.
Ну, кстати, вот Павел Парамонов, Павел, ну, как не прочитать комментарии Павла Парамонова, ну, да, в день Петра и Павла, да? Вот он пишет, объективно не нужны пинки западных политтехнологов, если есть АвтоВАЗ с его нынешним руководством. Да, пожалуйста, да, вот известная фраза руководитель, по-моему, АвтоВАЗа, как он сказал, если руководитель сказал, что «а зачем?», да? Вот, у него там спросили, там, то есть...
Мы могли бы, я вот не помню, честно говоря,
что мы могли бы делать хорошую машину, да,
зачем? Ну, там не так, конечно, да, было,
но,
да, но...
Ну, понятно, да, о чем мы говорим,
смысл, да.
Да. И понятно, что это все потом было разогналось в соцсетях, так же, как разогналась в соцсетях история со скотом, который был там в Сибири когда-то, да, даже непонятно уже, даже теперь не важно, на самом деле, что там было. В том-то вся и суть, просто если в новостях попадает какая-то тема, да, и где какая-то там несправедливость или еще что-либо, все это в соцсетях с самими же молодыми ребятами разгоняется.
Ну да, и тут еще нужно сказать, что если это вообще никак не обрабатывать, то это 100% обработается нашими врагами, да, которые подхватят это все, на волну закинут, и всем это будет видно, и это будет не в нашу пользу. И понятное дело, что, наверное, остановка этого всего или просто блокировкой какой-то, это не остановить. То есть здесь можно только, наверное, возглавить и каким-то образом начать действовать внутри, или как?
Да, так и нужно. Нет, во-первых, то, что блокировки там не работают, это понятно, потому что, судя по количеству, значит, просмотров, репостов, всего, что там есть там в ТикТоках, в запрещенном Инстаграме и тому подобное, видно, что аудитория восстановилась.
Ну да,
аудитория,
да,
восстановилась, я могу сказать, как человек, который активно использует блог в Инстаграме для просвещения.
Запрещенным.
Да, запрещенным, да, все восстановилось. Да, у меня даже аудитория даже больше, чем было до всех блокировок. Поэтому, значит, если блокировки не работают, да, ну я, опять же, мне не хочется здесь кидать камни в огород Минцифры там, или Роскомнадзора, кто вообще, я даже не знаю, кто за это отвечает, да. Но у меня вопрос, есть ли у нас вообще кто-то по-настоящему за это отвечающий? Это может быть не какое-то публичное ведомство, может, какая-нибудь там не публичная какая-то, там, не знаю, комиссия, как это называется, да?
Комитет.
Но, комитет, да. Но у нас просто интересно, у нас есть кто-то, кто реально отвечает за информационное поле в социальных сетях, и хорошо было бы, ну, как, не знаю, может, поинтересоваться, кто это, что это за люди. Я, например, сомневаюсь, что человек, который там в возрасте 50 лет, он смог бы, например, вообще чувствовать все вот эти тренды и все остальное. Здесь, правда, стоило бы, может быть, набирать молодых ребят, которые патриотичных, активных, умных, да, которые как бы подсказывали, как и что делать, потому что, конечно, виднее будет.
Ну, поехали дальше по новостям, чтобы еще успеть что-нибудь обсудить. Соединенные Штаты обсуждают возможность Украины наносить удары в глубину России, чтобы Москва, цитата, увидела, насколько сложно защищать свое воздушное пространство, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Мы надеемся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении этой войны, добавил господин Рубио. Ну, имея в виду специальную военную операцию, которая у нас сейчас идет. Как, что скажете?
Я думаю, что история вот с войной, она здесь уже, наверное, вышла за те границы, когда слушать речи и высказывания политиков, там, ну, американских уж точно, можно просто, ну, сразу делить нужно на 100, вот так скажем, да, потому что, конечно, что вот все это были рассказы про там дух анкориджа или еще что-либо, я даже сам, честно говоря, чувствую себя каким-то глупым человеком, что вообще на эту тему когда-то рассуждал, да, то есть пока не будет прям каких-то документов, то есть даже подписанные документы, это большой вопрос, насколько все будет исполняться, история с Ираном им это показывает, да. Вроде подписали, а вроде сейчас уже расподписались все, да, и понеслось все в обратную сторону. Даже здесь большой вопрос. Ну, уж а все эти слова, что там Марко Рубио скажет, что даже у нас ребята скажут на этот счет, я думаю, что есть какие-то закулисные разговоры, есть какие-то...
Ну да, деятельность,
да,
какая-то.
Деятельность, да, какая-то. Какая она, я не знаю. Я, знаешь, я тут скажу, вот, может быть, несколько с другой стороны, тут у меня состоялся, может быть, не самый приятный разговор с одним из моих друзей и знакомых, который сказал, ты знаешь, я вот тебя слушаю, такое ощущение, что ты вот стал сторонником войны и все остальное, весь такой ты стал вот активный и назвал меня ястребом. Вот мне, вот, я это прямо хотел бы даже на радио «Спутник» это озвучить, с учетом, что я часто это говорю. Вообще-то, мне кажется, я многократно говорил про то, что я сторонник прекращения кровопролития, да, и переговоров, да. И мне кажется, что мы сейчас уже достигли такой точки, ну, где-то, наверное, такой патовой, да, что вот так вот сказать, что может быть какая-то победа, такая, знаешь, вот прям победа, что вот мы, значит, вот Украина пала, значит, все, значит, Зеленский, значит, посажен в тюрьму, ну, как это было с Гитлером в свое время, да, то есть там прям была четкая победа, акт безоговорочной капитуляции, Нюрнбергский процесс и тому подобное. Я сомневаюсь в том, что это возможно в условиях, которые сейчас есть, потому что, мне кажется, даже нет войны с Украиной, по большому счету. Есть война с огромным количеством стран, это Евросоюза, плюс США помогает и тому подобное. И, скорее всего, будет какой-то, ну, какой-то будет договор, да, который всех, надеюсь, да, как-то устроит.
А с кем? Ну вот вы сами говорите, что мы уже как будто бы боевые действия идут не с Украиной, а со всем Западом. И это, кстати, многие подтверждают, наши спикеры. Но с кем тогда договариваться? Никто же официально вроде бы как не воюет, но по сути договариваться тогда с
кем?
Я
думаю, что так как речь идет про войну на истощение, что когда какая-то страна, да, ну в данном случае так как все равно воюют люди, сколько бы ты ни создал дронов и ракет, все равно в итоге все равно воюют люди, да? Та страна, которая первая, очевидно, что истощит весь потенциал людской, да, да, и будет понимать, что, ну, как бы идет какое-то отступление, в этот момент будут какие-то переговоры. Это я как не специалист говорю, но мне кажется, что вот, пусть как мне не специалист, уж простите, придется вот вам выслушать. Вот. Я скажу искренне, я не знаю, как вообще это все может закончиться. Это вообще, в принципе, то, как во всем мире сейчас это происходит. Вот спроси меня, как может закончиться история между США и Ираном? Я не знаю. Я не знаю, как, например, может закончиться история между Израилем там, да, и Палестиной. Возможно, это будет вообще на очень долго. Может быть, вообще во всем этом есть Божья рука, что Господь, ну, как бы наш мир ведет к какому-нибудь глобальному конфликту по типу там Армагеддона и так далее. И такое может быть. Вот. Я просто как христианин искренне, да, считаю, что у нас православные христиане есть здесь, православные христиане есть на Украине, да, я молюсь о прекращении кровопролития, да, и я это искренне как бы Богу вверяю, а там уже оно как будет, так будет. Я радуюсь, что не мне приходится это решать, потому что я, например, вот так вот на выходе варианта не вижу. История про то, как, знаешь, некоторые говорят, что ну вот мы как дойдем до Львова, так, значит, на этом мы и закончим, да. Я сомневаюсь в том, что в условиях современных войн можно вообще докуда-то дойти. Если США со всей своей мощью, да, обрушившиеся Ирана особо ничего не достигли, да, то думаю, что и у нас в этом смысле вот так вот дойти до Львова, да, это, ну, наверное, для этого нужно, конечно, всю страну перевести на военные рельсы, объявить там всеобщую мобилизацию, и, значит, Отечественная война, и, значит, пошли и так далее, да. Но, мне кажется, тоже это у нас нереально.
Ну, с учетом того, что мы все-таки в православном ключе пытаемся новости обсуждать, я тогда задам этот вопрос. Вам не кажется, что история про Иран, она во многом история как раз про духовную составляющую, про то, что все-таки Иран – это исламская республика, да, и у них религия, вера играет большую роль, и, в частности, объединяющую роль. Может быть, ничего, ну, может быть, ситуация, которая сегодня происходит, выглядит так, как она выглядит, просто потому что у них как раз вот эта история есть. И,
Я с тобой не соглашусь в том смысле, что в противовес на Иран напал не какой-то атеистический, не какая-то атеистическая страна, а напала страна, которая, где тоже религия занимает огромное место. Да, США – это очень религиозная страна. Да, она не православная, большей частью. То есть большая часть это католики, протестанты и там, ну, остальные уже там так, постольку-поскольку. Но там серьезно, там половина населения США это конкретно прям, как у нас говорят, выцерковленные люди.
Ну, население, да, но, скажем так, власть-то в США достаточно светская. И, то есть вы хотите сказать, что это прям религиозная составляющая у США тоже была в действиях США?
Я не думаю, что у Ирана была какая-то религиозная составляющая. Думаю, что у Ирана, если что-то и было, как некое преимущество, то, что у них всю верхушку вынесли, да, а те молодые лидеры, которые пришли, им уже вообще нечего терять. Вот мне кажется, здесь в этом состояло такое. Потому что Иран, который лидеры стран, да, точнее, лидеры Ирана, которых еще в тот момент, когда они жили, да, у них были связи по Европе, у них были счета в Европе и тому подобное. Поэтому они были более договороспособны. А нынешнее руководство Ирана, оно, в этом смысле, у них нет никаких счетов на Западе.
Вопрос независимости,
да, больше независимости. Поэтому, мне кажется, и у нас тоже в России есть такое, что есть люди, которые еще надеются, нам, вот мне так кажется, могу ошибаться, мне кажется, есть люди, которые у нас в России надеются, что мы еще можем как-то прям замириться с Европой,
вернуть все назад.
Возможно, и правда, в каких-то закулисных разговорах им кто-то это обещает. Мне кажется, что это уже как бы невозможно. Мне кажется, все равно есть какая-то такая точка невозврата, которая пройдена. Да? По крайней мере, в ближайшие там, 10-20 лет, мне кажется, мы уж точно не вернемся назад. Но если говорить про религиозную составляющую все-таки, то мне кажется, что нас точно объединяет с Украиной – одна церковь. Да, несмотря на то, что на Украине очень многие от этого...
Ну да, там гонения, там все-таки очень тяжелая ситуация.
Я про то, что на Украине многие отрекаются от матери церкви русской православной, но для нас это одна церковь, да. И я, естественно, не буду говорить, с какими священниками я общаюсь, но я общаюсь через запрещенные соцсети с священниками на Украине, да, мы друг друга поддерживаем, молимся друг за друга, да, потому что мы, правда, чадо одной церкви православной. И у нас, конечно, гораздо больше, в общем, чем там, вот, то есть у меня, как у русского человека, гораздо больше с украинцем, чем, не знаю, там, с британцем, да. С британцем меня вообще ничего не связывает, вот. Ну, наверное, кроме к любви к футболу, и то это уже, когда это давно было. Поэтому, да, здесь в очередной раз призываю всех молиться о прекращении кровопролития, что, собственно, у нас в церкви делается уже на протяжении нескольких лет.
Угу. Ну, не знаю, успеем ли мы еще.
Успеем, давай, Полин.
Давайте я про МОК тогда поговорю. МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Там сложная история. В общем, он снял, во-первых, временно, во-вторых, снял, но не снял, потому что все равно каждая федерация должна отдельно определять, снимает она или не снимает. Более того, Россия как бы не имеет права вести, Олимпийский комитет России не имеет вроде бы права вести свою деятельность на территории Крыма и новых республик, но при этом вроде бы как мы приняли эти условия за счет того, что у нас нету каких-то региональных комитетов, которые занимаются вот новыми регионами. Отслеживали ли вы эту историю?
Отслеживал.
Скандал такой достаточно большой разразился по этому поводу.
Ой, серьезно. Вот мне кажется, сегодня нужно меньше всего обращать внимание на скандалы, потому что все больше такого, опять же, какой-то информационный шум.
Ну, пожалуй.
Можно порадоваться, по крайней мере, за те федерации, которые давно ждали значит, русских спортсменов, особенно там, где русские спортсмены составляют, ну, как бы главную такую рекламную афишу, да, по типу там федерации.
Фигурное катание?
Фигурное катание, художественная гимнастика.
Синхронное,
да,
плавание.
Ну, конечно, да. Они, конечно, в первую очередь стали сразу, в общем, этому обрадоваться. Или вспомнить федерацию, значит, лыжного спорта, да, по той причине, что когда там норвежцы стали занимать, в общем, 7 первых мест, потому что почти никто конкуренции, русских лыжников нету, да, и уже как-то все, уже неинтересно. Поэтому я думаю, что лед тронулся, и очевидно, что вот просто взять и отменить еще, чтобы они перед нами на колени встали, такое не произошло. Поэтому я думаю, что постепенно сейчас все, конечно, будет сниматься, потому что, я думаю, сами эти спортивные чиновники видят, что от этого они только-только проигрывали.
Ну, я, может быть, еще вернусь к этой теме после перерыва, а пока что перерыв, реклама и
друзья,
новости.
Друзья, да, не да. Переключайтесь.
Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Украинский дрон целенаправленно атаковал гражданские автомобили в Энергодаре. Погибли 3 мирных жителя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Другие FPV дроны, как добавил глава региона, продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно оказать помощь пострадавшим. На месте работают оперативные службы. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что противник потерял более 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем рыбака отметил, что рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства добавил, что сейчас приоритетное внимание уделяется внедрению передовых технологий в рыболовную отрасль, а также поддержке научных исследований и подготовке квалифицированных кадров. Путин подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности страны, а также социальное благополучие жителей прибрежных регионов во многом зависит от результатов работы отрасли. Кабмин Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании в понедельник обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и перспективы возобновления переговоров. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Как ожидается, министры также рассмотрят перспективы снятия американских санкций против турецкого оборонного сектора и возможного возвращения Анкары в программу истребителей F-35. Турция с начала российско-украинского конфликта поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом, выступая посредником в ряде инициатив, включая переговорный процесс и Черноморскую зерновую инициативу. Эрдоган неоднократно заявлял о готовности Турции принять переговоры по Украине. Несколько взрывов прогремело в южной части Ирана. Причины неизвестны, сообщило иранское агентство Фарс. По его данным, взрывы слышали в городе Бендер-Аббас, а также на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. Тем временем журналист Аксиос со ссылкой на американского чиновника сообщает, что военные США нанесли удары по иранским целям в районе Ормуза. Последствия мощного грозового фронта с ураганным ветром устраняют в 10 районах Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что за сутки убрали 517 поваленных деревьев. Также энергетики восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, которые остались без света. По данным властей, самая сложная ситуация сохраняется в Гатчинском округе, Лужском, Кингисеппском и Ломоносовском районах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник», программа «Песочный интерес», где Полина Уварова и священник Павел Островский пытаются с христианской точки зрения посмотреть на то, что происходит вокруг нас. Это вторая половина часа. Здесь уже можно активно звонить в нашу студию. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Также пишите свои вопросы, свои новости, комментарии к новостям, комментарии к нашему обсуждению, пишите просто в соцсетях «Радио Спутник», ну и в моих соцсетях. Вот. Полина, да, что-то хочешь сказать? Да. Не про спорт?
Не то, что вам хочу сказать.
У нас сейчас было жаркое обсуждение.
Мы чуть не подрались.
Да ладно. У нас разные весовые категории, Полин.
Это правда, поэтому чуть. Духовные. Мы же не подрались. Это 100%. Духовные точно. О чем я хотела спросить? В привязке к новости про Международный олимпийский комитет. Вот, на мой взгляд, раньше было понятно вообще, зачем это все. Я сейчас не говорю про судьбы отдельных спортсменов, которые там тратят всю свою жизнь, и вообще огромные молодцы и герои. Но если говорить именно об олимпийском движении, то есть когда-то была там, я не знаю, соцлагерь и каплагерь. Они встречались, соревновались, и как бы соцстраны на одной стороне, каплагерь на другой стороне. Потом, ну, то есть фактически каждый спортсмен вот представлял свою родину и то, что за ним стояло. Потом, соответственно, все это как-то размылось, и началась большая такая глобальная картина, где просто спорт превратился в спорт больших денег, да, то есть там лучшие спортсмены, они помимо того, что просто, ну, как-то получали медали, там, большие призовые и так далее, они еще и зарабатывали там контракты, на контрактах и так далее. Сейчас, когда мир рушится, когда все переформатируется, когда некоторые страны просто буквально друг с другом воюют на земле, вообще имеет ли смысл какое-то вот олимпийское движение? И если да, то какой?
Но по поводу олимпийского движения, Женя, там, за мир и все остальное. Но реальность, это, мне кажется, то, что было выражено известными вот этими слоганами «быстрее, выше, сильнее». То есть, когда это, ну, как бы спорт высших достижений, когда мы определяем, кто выше всех прыгает в мире, угу, кто быстрее всех в мире бежит там 100-метровку, кто лучше всех в команды виды спорта там играет в футбол. Вот сейчас идет чемпионат мира по футболу, да? Вот мне кажется, что мировой спорт, он был за это. Ну и, соответственно, были федерации, ты сначала соревнуешься на уровне района, потом чемпионат мира и олимпийская, да, сборная, вообще олимпиада, это как бы вышка всего. Какая может быть альтернатива у этого в современных условиях? Возможно, это просто коммерческий спорт. Это по типу как есть в Америке. Это Национальная баскетбольная ассоциация, в которую почти все баскетболисты мечтают попасть. Да? И быть чемпионом NBA, да, это престижнее, чем ты, олимпийский чемпион по баскетболу. Да? Просто угу. Потому что выиграть чемпионат по НБА, да, это сложнее. Да? Также есть НХЛ. Также, как, например, сейчас у нас в России есть континентальная хоккейная лига. Угу. И, конечно, огромный интерес, да, КХЛ, да, по той причине, что это уже именно нечто такое коммерческое. Я думаю, что, может быть, мы когда-то в эту сторону сдвинемся и вообще в мировом спорте, когда просто будут какие-то мировые клубы, клубы коммерческие. Например, это сейчас активно есть в киберспорте. Если кто не знает, это киберспорт, ну, вот люди, которые не интересуются, может быть, компьютерными играми и так далее, они, может, это просто не знают, но за киберспортом, да, это там такие игры, как Counter-Strike, Dota и тому подобное, это миллионы людей уже следят, да, там просто клубы. Угу. Есть какая-то организация, она находит крутых игроков, ищет по всему миру, они приглашают свою команду, и, соответственно, эти команды вот этих организаций между собой сражаются. Угу. И там вообще неважно какой ты национальности, тут главное просто вот результат. Люди вот за этим смотрят.
Ну, давайте еще, может, поговорим об этом после того, как примем звонок. Добрый вечер, представьте,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, Мария.
Здравствуйте,
Мария. Отец Павел, я хотела спросить. Вот некоторые даже священники говорят, я за мир. А за какой мир? Разве можно было вот в Отечественную войну на полдороге сказать «я за мир», значит, оставить Гитлера, его команду и разоренный Союз? Вот за какой мир мы воюем? Ваше мнение?
Спасибо большое, Мария.
Мы должны до конца?
Спасибо. Мне кажется, что здесь важно различать войну, которая была с фашистскими захватчиками, и войну, которая уже все-таки, если мы говорим про Украину, это междоусобная брань. То есть есть огромная разница, когда к нам пришли люди, которые нам вообще совершенно чужие, а другое дело, когда у нас с Украиной, вообще-то просто буквально одна история, мы крещены в одной купели, у нас одна церковь, и большая часть, ну, я не буду говорить, большая часть русских людей так или иначе имеет родственные связи с Украиной, но, так скажем, значительная часть украинцев как раз, да, так или иначе имеет родственные связи с нами, да. И в этом смысле это уже здесь до конца, когда вот я слышу там, что нужно идти до последнего украинца, то, по сути, это мы до последних своих тоже идем, да. И как справедливо многие и наши военачальники говорят, что там вообще-то наши воюют. Об этом, кстати, президент говорил. Поэтому здесь, которые реально ненавидят Россию, это если мы говорим про националистов, а надо прямо сказать, что и сегодня они даже не скрывают себя, что и в руководстве...
Украинских, вы имеете
в виду. Да-да-да, в руководстве Украины есть люди, которые просто буквально, они, извините, зигуют, да, они, не скрывая, исповедуют взгляды Адольфа Гитлера. Вот. И, в принципе, решение, мы, по-моему, неделю назад обсуждали, решение украинских властей сделать пантеон национальных героев, да, значит, на территории Киево-Печерской лавры, тоже показывает, да, в какую сторону дышит это руководство страны. Но я все-таки разделял бы руководство страны и просто украинцев. И поэтому, мне кажется, когда мы говорим про мир, это так, чтобы русский перестал убивать русского. Потому что, не знаю, как для вас, Мария, для меня... Украинский народ – это просто русский народ, да, который по разным причинам, да, там, геополитическим и так далее, сегодня мы находимся в разных странах чисто, вот, только в плане вот, границ. Да. Вот. Ну, а если еще более глобально говорить про мир, вот именно с позиции христиан, когда вот вы говорите про духовенство, то на эту тему сказал, дал ответ вам апостол Павел, чья память сегодня празднуется. Он сказал, что наша война не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. То есть, когда мы молимся о мире, да, и просим у Господа победы, то, в первую очередь, мы просим у Господа победы над невидимым миром, над миром духов, да, который в том числе обманывает и движет людьми. Я понимаю, что сейчас это для, может быть, людей неверующих звучит, как будто я там в Гарри Поттер и верю, и все остальное, да? Но православные христиане верят в то, что есть видимый мир и невидимый. Невидимый мир – это в том числе не только мир ангельский, но и мир бесов, которые с помощью страха и лжи и многих других страстей, серебролюбия, властолюбия и многих других соблазняют людей.
Так а как тогда с ними переговариваться? Если,
с духом и злобой?
Ну, понятное дело, что лично-то мы не выйдем с ними на связь, дай бог. Но у нас, если вы говорите, что есть верхушка, да, на Украине, которая, очевидно, движима, если даже с этой стороны смотреть, как раз духом и злобой поднебесной, то каким образом вообще можно говорить о переговорах?
Хороший вопрос, Полин. Не ко мне вопрос.
А к кому? Кому мне позвонить, скажите?
Не знаю. Чтобы мне на него ответили. Не знаю, на какой радио позвонить с этим вопросом. Я и правда, мне тоже этот вопрос, вот я, с кем вот мы должны договариваться, с президентом Украины, даже не понятно, легитимным Зеленским, да? Потом, что будет в этих документах, да? То есть в этих документах будет прописано, что Украина обязуется осудить все какие-то там, значит, все свои нацистские идеи, да? Будет ли это прописано, не будет прописано. Будет там прописано, что русский язык имеет право на существование на Украине. Это большие вопросы, потому что очевидно, что в документе будет прописано не просто, значит, вот линия разграничения, да, где вот, по которой войска даже будут разведены, да, там, на 30 километров там, в разные стороны. Очевидно, что это будет какой-то более объемный документ. Но поэтому я как раз, не зная, как это решить, я молюсь Господу, чтобы он умудрил правителей, да, чтобы каким-то образом это все закончилось. Потому что, как бы там ни было, но страдает, в первую очередь, простой народ.
Ну, это понятно. С другой стороны, тут последнее, наверное, что на эту тему скажу сегодня, это то, что была определенная идеологическая работа проведена на территории. И понятное дело, что люди – это люди, но люди там были воспитаны в определенной модели многие. И даже простые люди сегодня этой моделью движимы, где Россия – это зло, где Россия должна быть уничтожена, по большому счету. Но это тоже как бы духовное повреждение определенное.
Ну, я бы все-таки не смешивал. Духовное повреждение – это когда человек в дьявола верит. Да? А если мы говорим про идеологическую составляющую, да, то, наверное, да, может, стоит признать действительность ту, что вот так называемая деметриализация и денацификация, да, что вот есть демилитаризация, это еще возможно, да, а так вот, чтобы переформатировать мозги, и чтобы там... Значит, они, ну, как бы, Украина взяла и, значит, осудила всех националистов, всех там зигующих и тому подобное. Мне кажется, сегодня, вот сегодня, это уже мало реально. Ну, мне сложно себе это представить. Вот. Но зря, Полин, ты этот вопрос задаешь мне. Да? Ну, судя по тому, что сейчас мы видим в новостях, даже наши спецы Министерства иностранных дел и тому подобное, а там большие спецы, да, это мы видим по и предыдущим всяким достижениям нашей дипломатии и так далее, пока не удается. Да, пока явно, как это уже неоднократно многие говорили, все решается на поле боя.
Угу.
Вот.
Ну, я задаю вопросы вам, потому что пока что рядом со мной сидите вы.
Мое мнение, как это, вы хотите мой прогноз? Подчеркиваю, не специалист и так далее. Мое мнение, что это правда будет решаться на поле боя до тех пор, пока какая-то страна, да, не начнет вдруг реально все терять, да, резко отступать, и она сразу согласится на какие-то компромиссы, на переговоры, просто чтобы все окончать, до конца не потерять. Да?
Угу.
И понять, что я, как человек, живущий в России, не хочу, чтобы это была бы Россия. Да? И спросить у меня, хотел бы ли я, чтобы все дошло до такой точки, что все должно решиться только на поле боя, да, чтобы, ну, причем, по сути, мы, несмотря на то, что мы движемся, да, и смотреть карту, да, боевых действий, да, но мы движемся не так, как это, знаете, раньше в войнах было, да, там какой-нибудь прорыв фронта, и ты там, знаешь, там две области прошел.
Но сейчас,
да?
Войны начали идти иначе просто,
конечно,
и вестись иначе,
конечно, да.
И вообще.
Поэтому, в общем, друзья, не знаю, как вы, я молюсь о прекращении кровопролития и реально молюсь Господу о том, чтобы он явил какое-то, может быть, ну, чудо какое-то, может быть. Знаешь, чудо, Полин, это же не обязательно что-то такое вот яркое сверкнуло и тому подобное. Сейчас, знаешь, что-нибудь не случится, не приди Господь, какая-нибудь эпидемия, весь мир встанет, вот, и встанет. И люди, может, и воевать не смогут, просто потому что опасно будет, или еще что-либо. Все закроются в своих норках и будут бояться. Мало ли там, что Господь может придумать. Да? Это, знаешь, это вот тоже. Вот сидят два человека, ссорятся между собой, да?
Угу.
Им там, причем, там лет по 10, да? А потом пришел папа с работы.
И всыпал обоим.
И он, знаешь, да, и всыпал обоим. Он не стал разбираться на самом деле, кто был прав, кто не прав. Господь, если вмешается, я думаю, мало кому понравится. Вот серьезно. Вот, потому что так-то вот, если опять же вспоминаю апостола теперь А нет, ну, нет, давай апостола Павла еще раз вспомним, да, он говорил, все до одного негодны, он говорил, все согрешили, да, нет праведного ни одного, пишет апостол Павел.
Угу.
Если Господь Бог посмотрит на любую страну в мире, да, то ни одна страна не устоит, да, все до одного негодны. Поэтому, мне кажется, лучше нам самостоятельно как-то это решить. Чем
годность? До... Вопрос со своей годностью решить или что?
Ну, до пришествия Господнего, так сказать.
Угу. Я напомню телефон прямого эфира, куда можно звонить, плюс 7495-95-95-912.
Тут вот пишут Андрей, ну, вопросы сложные, прям очень сложные, вопрос лучше стать высшим руководством. Иногда, когда я не знаю, как решить вопрос, прямо говоря, Господи, ты знаешь как? Сделай лучшим образом. Вот я, Андрей, это очень-очень поддерживаю.
Я соглашусь.
А еще тут вопрос, значит, мусульмане придерживаются Ветхого Завета? Нет, мусульмане не придерживаются Ветхого Завета, они придерживаются Корана, который мы, христиане, не считаем божественным откровением.
Угу.
Ну, еще я уж отвечу, ладно, Павел, можно ли отмечать Библию цветным выделителем? И вообще, стоит ли читать Ветхий Завет или только Новый Завет? Можно выделять, а Ветхий Завет стоит читать, ребят, просто потому что это как бы такая новостная лента современная. В общем, мало чем отличается.
Ну, кстати, да, да. А, давайте перейдем к вопросам миграции. Вот что я предложил вам, отец Павел. Список депортационных статей для мигрантов вырастет более чем в 2 раза. Повысились количество статей с 22 до 45. Обязательное выдворение теперь будет применяться не только за грубые нарушения, но и за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, распространение дискриминационных действий и неповиновение пограничникам. Будет легче уехать отсюда насовсем тем, кто нарушает закон.
Я считаю, что нужно праздник, который был 12 июня, а теперь перенести на 12 июля. День России теперь должен быть именно 12 июля, когда эта новость вот появилась.
Угу.
Вот. По той причине, что этого так долго все ждали. Конечно, человек, который приезжает здесь, работает, трудовой мигрант, он должен понимать, что есть у нас свои национальные интересы, есть свои национальные культуры, к которым он должен относиться с уважением и вести себя подобающе, не так, как, может, у него там на родине принято. И да, если человек не справился, то не так, что там штраф, или мы там ему что-то вот, ай-яй-яй, ты плохо поступил, нет, просто депортация. Я очень надеюсь, причем, что у нас вот эта история с дактилоскопией, да?
Дактилоскопией.
Да-да, чтобы это все у нас заработало, чтобы не получилось так, что человека депортировали, он там сменил имя и заехал буквально там через другой там, участок. И да, я думаю, что очень многие вопросы решатся.
Ну, поживем, увидим, потому что мало, наверное, принять это нужно еще это и соблюдать, но будем надеяться. Еще одна новость про мигрантов.
Ну, кстати, по поводу, да, чтобы это соблюдалось, для этого должно быть, собственно, общество активным. И я в этом смысле выскажусь за вот такое движение у нас есть, русская община. По крайней мере, вот в моем районе, где вот я служу, это Красногорский район, там находится Нахабино, где я служу, неоднократно русская община, да, защищала местное население, наше русское население от мигрантов. Поэтому теперь, когда ты не просто, знаешь, там должен приехать, там какие-то разборки, все остальное, а когда еще закон будет на твоей стороне,
угу,
сами мигранты будут знать, что если вдруг они где-то себя ведут неправильно, никто же не говорит там мигранту, который ведет себя прилично, пожалуйста, работайте, соблюдайте закон, никаких проблем, мы вам рады, если вы соблюдаете закон,
да,
никаких,
конечно,
проблем. Но если вы не соблюдаете закон, то теперь не нужно будет просто, знаешь, там вот журить как-то там, к Бастрыкину обращаться. Ну, все, повязали и через недельку уже там на родину отправили.
Ну да, и я так понимаю, семью тоже. Да?
Да, да,
угу, да. Во Владивостоке мигранты захватили общую стоянку и устроили нелегальную платную парковку. Жители одного из домов во Владивостоке пожаловались на конфликт с владельцем автостоянки, которая работает незаконно, пишут местные СМИ. Утверждается, что парковку управляют граждане Узбекистана, а ее сотрудники запрещают местным автомобилистам оставлять машины возле Косогора, хотя эта территория не относится к стоянке. По словам жителей, работники объясняют свои требования тем, что припаркованные рядом автомобили якобы мешают им зарабатывать. Там уже начали органы проводить проверку какую-то, насколько я понимаю. Действительно выяснили, что нелегальную парковку устроили мигранты, 150 рублей в сутки, и есть над чем поработать. Но пока еще, я так понимаю, идет какое-то расследование всего этого дела.
Ну, вот прекрасный как бы шанс, да, прям если законодательство у нас сейчас будет принято, что если сделали какую-то нелегальную парковку и пошли еще в конфликт с местными жителями, то вот пусть теперь делают любую парковку, как он вздумается у себя на родине. Там что-то я в приписке к этой новости видел, что эта земля
принадлежит, но она не то, что принадлежит, она находится в длительной аренде у Русской Православной Церкви, по крайней мере.
Здесь, конечно, хорошо было бы выяснить, да, если земля принадлежит Русской Православной Церкви, кто за нее ответственен, там, это может быть храм какой-то или настоятель, потому что если, например, там священник каким-то образом пригласил и устроил у себя, то здесь, конечно, нужно еще и нашему начальству подключиться, проверить это все. Такое случается, бывает, когда батюшка там тихонечко где-нибудь раз подзарабатывать начнет, вот, а потом...
Ну да, да, то есть если так, а вообще, если действительно так, то это куда нужно людям обращаться? В епархию местную или куда?
Ну, я думаю, что для начала можно обратиться к благочинному, это старшему священнику в районе, да, рассказать, что вот такая история, там уж благочин уж точно сможет подсказать, как и что. Если благочинный бездействует, то да, в епархию можно обращаться. Угу. Кстати, вот есть комментарий, Михаил Ковалев пишет: «Добрый вечер, отец Павел». Полин, с тобой, кстати, тоже здороваются все, просто они
стесняются. Я не переживаю, отец Павел, я отдыхаю в вашей тени в эту жару летнюю.
Вы правы, безусловно, за мир между Россией и Украиной. К глубокому сожалению, часть рядовых украинцев тоже разделяет взгляды своих националистов и считает врагом Россию. Но я думаю, что, Михаил, надо реально смотреть на вещи, с учетом, что уже специальная военная операция длится у нас уже пятый год, и большое количество погибших есть с обеих сторон. В принципе, наверное, не стоит ожидать, что даже если будут подписаны какие-то мирные договоренности, что потом все обниматься полезут.
Ну да, это долгая работа начнется.
Конечно, да. Сначала люди какое-то время, возможно, такое продолжительное время, да, какое-то будет уже, ну, какое-то движение на сближение. Вот у нас, значит, Вторая Чеченская война закончилась, по-моему, в 2000 году. Угу. Сейчас 2026, да. У меня вот есть знакомые, которые сейчас русские, которые стали вот ездить в Чечню вот в качестве туристов, да.
Я была в Чечне в качестве туристов. Вот Полина, прекрасное место.
Да, прекрасное место. Ну, то есть представить себе, что ты поедешь там в 2002 году в Чечню в качестве туриста, спустя два года, как война закончилась, это маловероятно, да, даже, может быть, спустя 10 лет. А сейчас все постепенно как-то вот оно нормализуется. Я не сомневаюсь в том, что и родственные связи в большинстве случаев восстановятся, потому что у меня много из знакомых, которые просто не общаются с родственниками на Украине. Я сам, кстати, неоднократно рассказывал, что с некоторыми священнослужителями было какое-то время потеряно общение. Я по этому поводу грустил, молился Господу. Сейчас общение восстановлено. Общаемся, и очень дружелюбно общаемся, молимся Господу о прекращении кровопролития.
Ну, дай Бог, потому что многим на самом деле опасно общаться там, потому что кого-то за это и куда-нибудь в то же ТЦК могут забрать или просто каким-то другим образом воздействовать, я так понимаю, на территории Украины.
Порфирий Зачитаев Добролюбский, это у вас прекрасное имя, пишет, что звоню, трубку не берут.
Так Порфирий. Это Иван из Ядерного.
Да?
Да, он нам постоянно пишет, это наш постоянный слушатель.
Иван, дорогой, я не отвечаю за это, поэтому...
Поэтому звоните еще, может быть, возьмут, будем надеяться. Давайте о хорошем о чем-нибудь, наконец-то, чуть-чуть. Сборная России завоевала 5 золотых медалей на 56-й международной олимпиаде по физике в Колумбии. Во-первых, я очень рада за ребят, что они с математикой, изучая математику, добрались аж до Колумбии и заняли
физику?
Там...
Физику? По физике?
Да, по физике, прошу прощения.
Ты сейчас так обидела физиков.
Нет, конечно же, по физике. Зная физику, добрались до Колумбии.
Дорогие физики,
мало
знаете,
что
она так сказала? Она так сказала, потому что закончила факультет вычислительной математики.
То есть не вычислительной
математики, кибернетики. Она просто вам мстит.
У нас в семье профессор есть физического факультета. Вот он считает, что я не очень удалась. Вот. Да нет, мой дядя прекрасный абсолютно. Давайте еще. Ну, в общем, молодцы ребята, поздравляем.
Во-первых, ребята, мы вас поздравляем. Я бы сейчас, как пример, да, я призвал бы, может быть, наших руководителей, там, кинематографических всяких там, чего там, комиссии, студии, еще кого-либо, пожалуйста, да, ребят, снимите фильм про них. Ну, серьезно, вот пока все живо и тому подобное, да, вот я сколько помню смотрел вот этих фильмов, потому что американских, да, такие доброе кино на основе реальных событий про какие-нибудь там ребят, которые выиграли Олимпиаду где-нибудь там, в том числе там, по-моему, по математике, кстати, смотрел, да. Ну. У нас ребята, знаете, поехали из России в Колумбию, вообще как они там добрались, да, как они там жили в Колумбии.
Еще джетлаг этот, ну,
да,
в смысле.
Да, у каждого из этих ребят есть какая-то жизнь, история, судьба, да. Это, ну, просто идеальный, да, сюжет, идеальный сценарий
там
можно сделать.
Там такого накрутить можно
вообще,
конечно, да.
По-любому кто-нибудь там, может быть, с девушкой расстался из-за того, что
кто-то
за физику.
Кто-то в Колумбии встретил девушку, да, увез ее в Россию.
Между Эйнштейна и Галей выбираю Эйнштейна, да, и вот все, Эйнштейн ему приснился, спасибо там, Серега. Вот. Но я просто к тому, что снимите кино, мне кажется, это было бы просто, просто хорошо.
Да, да, еще одна новость про спорт. Российская теннисистка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона. Это теннисный, как понятно, турнир. 17-летняя спортсменка из Владивостока, кстати, обыграла в финале турнира в Лондоне китаянку Сунь Синьжань. Вот, молодец, поздравляем.
Интересно, что из Владивостока сражалась с Китаем. Они там, они могли бы не ехать.
Не лететь так далеко.
Да, зачем им было в Англии, они могли в день там на реке Амур, на побережье сыграть в теннис. Все было хорошо. Поздравляем, большая умничка. Всегда приятно, наши молодые ребята такие победы одерживают. Тоже можно снять про нее фильм. Да, как она к этому шла? Может быть, ее там обесценивали, или она все равно шла? Нет, я выиграю, да, из Владивостока именно Уимблдон.
Она начала с физики наверняка. Потом,
да, она из Колумбии перелетела на Уимблдон.
А потом выиграла Уимблдон. В общем, заканчивается наш час. Берегите себя, друзья.
Пока-пока.
Пока-пока.
Песочный интерес.